самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему душа человека постоянно мечется? Каково быть святым, когда твоя вера проверяется каждый день насмешками и пристальным вниманием окружающих? В чем настоящая сила человека? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о самых важных книгах, отвечающих на самый важный вопрос человеческой жизни. На этот раз мы поговорим про деревенскую прозу Василия Шукшина. И, друзья, пожалуйста, напишите нам в комментариях, вообще читаете ли вы. Вот напишите, во-первых, если для вас это будет корректно, напишите ваш возраст. И читали ли вы в прозу рассказы Василия Макаровича Шукшина? И как вы к ним относитесь, напишите, будет очень интересно. Вообще очень, знаешь, я задумался о том, что, ну, вообще, Шукшин же уже в школьной программе давно. Он еще был во времена моей школьной юности в школьной программе. Вот. А как думаешь, он вообще как туда попал в школьную программу?
Но почему бы и нет, как представитель прозы 70, ну, конца 60-х, начала 70-х, причем такой прям...
В 70-м году умер уже.
Ну, да, я понимаю, но я имею в виду, что он по настроению очень семидесятнический. А, даже, знаешь, у меня такое ощущение, что он прям какой-то вот писатель, как будто конца 70-х, начала 80-х. А потом я себя останавливаю, говорю, ну, какой его? Ну, он умер-то когда?
Ну, у него действительно... Мне кажется, он как раз попал в нерв 80-х, именно не 60-х, да?
Да, 80-х. Да, вот он прям действительно читается как автор такой вот поздней, уже такой совсем элегической, печальной, меланхоличной советской прозы.
Здесь вообще нужно немножко, наверное, расставить какие-то акценты, потому что понятно, что все наверняка слышали... такой термин, как шестидесятники, да? Есть роман Аксенова «Шестидесятники», на мой взгляд, самый слабый роман Аксенова, и роман, который вот я бы точно не советовал читать, если вы не читали Аксенова, то точно не читайте «Шестидесятники». Слишком много яда, и с точки зрения, ну, с художественной точки зрения, мне кажется, это самый слабый текст Аксенова.
Конфликтичный чересчур уж.
Ну, он памфлетичный и такой какой-то мелкомстительный вообще текст.
Ну, я могу понять Аксенова. У него судьба была достаточно
всех
сложная.
Можно. Да. Сплетниц на улице можно понять, понимаешь?
Да, да.
Другое дело, большой писатель. Аксенов действительно значимый писатель для прозы шестидесятников. Наверное, когда мы говорим про шестидесятников, ну, кого мы можем назвать? Мы называем поэтов сразу, да? То есть мы называем... там, фронтовиков. Слуцкий не совсем шестидесятник, он скорее послевоенное поколение, но он как-то благодаря вот, заставе Ильича, да, «Когда нам 20 лет», полное название, это правильное название этого фильма, попадает вот в этот знаменитый политехнический, да, скажем, вечер поэзии в Политехническом музее, где Слуцкий играет, читает, кстати, свою послевоенную, да, поэзию и военную поэзию. Он скорее писатель, вернее, поэт-фронтовик. И там Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, да, там Андрей Вознесенский, Белла Ахмадуллин. Это все шестидесятники. Потом мы кого вспоминаем? Мы вспоминаем Аксенова. Да, кого мы еще вспоминаем из шестидесятников?
Аксенов прямо стал как бы такой вот, можно сказать, иконой шестидесятничества.
Вот, ну, мне кажется, он сам воплотил, да, идеи, идеалы шестидесятничества. Все очень просто. На самом деле, почему это произошло, это очень просто, потому что Аксенов в ранней прозе задал тон вот такого нравственных поисков и духовных отчасти поисков, но скорее нравственных поисков, поколение шестидесятников, да, это «Звездный билет».
Да-да-да, он вот именно стиль 60-х задал в прозе.
Да-да-да, здесь
есть. Ему подражали, но вот, вот само вот это настроение, вот образы, способ мышления, да, Аксенов, конечно, тут очень сильно повлиял на литературу.
А когда мы говорим про 80-е, ну, как бы самого поколения восьмидесятников в искусстве, в литературе как бы не существует, хотя, в общем-то, оно существует по факту, да, потому что проза 80-х – это уже проза разочаровавшихся шестидесятников или поколение сразу после шестидесятников идущее, да, это через там 20 лет, но это уже люди, которые, ну, из шестидесятников самый, наверное, мало кто вспомнит, но Юрий Герман, да?
Да,
с его «Дорогой мой человек», с его «Россией молодой», который понятно, что «Россия молодая» – это никакая не книжка ни про какие петровские реформы, это книжка про хрущевские реформы. Да? И Петр Первый, там, конечно, Никита Сергеевич Хрущев, а его ближайшие сторонники – это, конечно же, что называется, там, птенцы гнезда Никиты Сергеевича Хрущева. То есть там послание хрущевской оттепели вот чувствовалось. И вообще 60-е – это же хрущевская оттепель. Это очень короткий период. В кино там понятно, кто это, да, в кино мы видим и многие, и Киру Муратову, который потом, конечно же, там дальше и продолжает там снимать, это же и Глеб Памфилов, это же и Шипитько, да, то есть это вот, ну, они прям по духу шестидесятники. Шестидесятники – это люди, которые вдруг выводят героя с вот этим... Во-первых, с одной стороны бунтаря, с другой стороны это не просто бунтарь, это не бунтарь Сартра или Камю, да, это совершенно другой бунтарь, абсолютно другого толка. А чем отличается герой шестидесятников вот, от, ну, не знаю, таких классических героев-бунтарей, на твой взгляд?
Ну, все-таки это такой период поиска, напряженности и некоторого осознания того, что все не так просто, что нет вот этой вот однозначности в поступках. Нет уже. Точнее как, героизм шестидесятников, он во многом наследует героизм 20-х. Вообще 60-е стараются вот мыслить в рамках 20-х, но это уже переосмысление, и нет вот этой уверенности абсолютной в своей правоте. Это все-таки уже некоторое сомнение, некоторая рефлексия появляется. И ты знаешь, мы когда говорим про шестидесятников, мы братьев Стругацких забываем сейчас.
Да, но ты знаешь, вот братья Стругацкие, как раз уникальность братьев Стругацких, что они настолько не шестидесятники, то есть они настолько отразили слом, разный поколенческий слом в произведениях, что их назвать писателями-шестидесятниками нельзя, потому что они и шестидесятники, и они очень хорошо отразили слом вот поколения 80-х.
Своей творческой эволюции, да, но я имею в виду вот «Полдень», вот их ранние вещи, и вот как раз по творчеству Стругацких просто прям идеально прослеживать, как меняется мировоззрение. Вот уж у кого это просто какой-то образцовый случай.
Поколение 80-х, понятно, что это за поколение. Поколение 80-х – это поколение уже, значит, людей среднего возраста, которые переживают там кризис среднего возраста или вообще жизненный кризис. Это очень хорошо отразил в своей драматургии Виктор Мережко, да, это «Полеты во сне и наяву», ну, фильм по, собственно, по сценарию Мережко и по его же пьесе, насколько я помню, ну, он потом повесть из этого делает. Опять же, это очень хороший, опять тот самый драматург, которому Александр Вампилов, да, по которому мы говорили, это прям классические шестидесятники, но причем вот он как раз, как и, мне кажется, Шукшин, он вот восьмидесятник прям по духу, да, то есть вот он как раз показывает человека на сломе, на человека не удел. Шестидесятники – это все-таки молодые люди, которые хотят что-то, ну, значит, она находится в поиске себя, и вот они бунтуют, но у них есть нравственный идеал. Взять, опять же, Аксенова с его сначала поколением молодежи, который вступает в этот, значит, в этот мир, и можно взять «Мой старший брат», тот же самый Аксеновская вещь, да? Mm-hmm. Вот там старший брат и младший брат. Младший брат, он находится в постоянной рефлексии поиска себя, старший брат – значит, находится в, вот в таком, в поиске истины, да, и вот этот поиск истины, кстати, Даниил Гранин очень хорошо это отразил,
да? Да, вот, кстати, Гранин, да, тоже хороший пример. Тут, мне кажется, еще некоторое смущение, что мы как политрутравически все пытаемся выделить поколения, темы, а ситуация стояла в том, что все это наслаивалось, все это существовало одновременно, и романтика 80-х никуда не делась. Просто мы помним вот тех писателей и драматургов старшего возраста, потому что они больше на нас впечатление произвели. Но вот этого комсомольского задора 80-х тоже хватало. Он уже просто не был вот на острие, как это было в 60-е.
Видишь, все-таки шестидесятники – это определенные, во-первых, герои шестидесятников – это молодые люди.
Да.
Это сразу, да, потому что сами шестидесятники были молодыми людьми тогда. И почему Аксенов сразу? Потому что Аксенов – это определенный, знаешь, такой культурный срез. Его герои могут стать, ну, как можно честно делать иконами героев 60-х, да? То есть это коллеги, да, молодые люди, которые не хотят брать взятки, едут в деревню, несмотря на то, что они там столичные ребята. Это, ну, вот классические герои коллег, да, если вы не читали эту замечательную повесть, то прочтите обязательно, или посмотрите, кстати, очень неплохую экранизацию, да, коллеги с Василием Ливановым, Василием Лановым и вот, Олегом Анофриевым, да, вот три таких очень ярких актера, три ярких образа. Но поза как раз Шукшина, она, я с тобой согласен, она как бы в 80-х. Потому что 80-е – это уже какой-то начинается трезвый взгляд, а что вообще с нами происходит. Хотя, в общем-то, он до 80-х-то не дожил, да? Но вот да. Предвидел, предчувствовал вот это вот, он чувствовал вот этот слом своего поколения, да?
Ну, и для 70-х это уже характерно. Это уже есть уже вот это вот недоумение, растерянность. Вот, точнее, вот это вот сложное состояние, которое тоже у Шукшина хорошо отражено. С одной стороны, СССР приходит в себя после эпохи великих потрясений, осматривается, пытается понять, кто мы, откуда, куда мы идем, сталкивается с тем, что все далеко не так просто, не так понятно, как казалось когда-то, возникает ощущение растерянности. В то же время появляются вот это вот, вот эти призывы: а давайте меняться, давайте жить по-другому, давайте, может быть, возродим там ленинские принципы, может быть, наоборот, будем переходить к духовности наших там предков, откуда вот возникает эта тема обращения к православию, обращения вообще к религии. То есть возникают разные ответы на вопросы. И Шукшин, да, человек, который находится в центре этих споров, и его популярность во многом определена тем, что он высказывается очень точно, очень остро и очень доступно по этим вопросам.
Согласен, да. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, во-первых, читали ли вы прозу шестидесятников, кого вы из них знаете, любите, посоветуйте, может нам, мы с Олегом не читали еще и не говорили про них, мы с удовольствием сделаем об этом передачу. И напишите, пожалуйста, читали ли вы прозу Шукшина, Василия Макаровича Шукшина, известного, конечно же, нам прежде всего как актера и режиссера, но это, конечно же, великолепный, и я бы сказал, знаешь, один из критиков его назвал последним великим русским писателем. Здесь он там делит по пальму первенства с некоторыми, но я где-то соглашусь, это действительно великий именно русский писатель, да?
Ну, как вот, если говорить о писателе, вышедшем из народа, как было раньше, то да, в этом плане, да, потому что та социальная среда, из которой он вышел, она уже на тот момент растворялась постепенно, и, в общем-то, даже к концу 80-х она уже практически растворилась.
О чем Шукшин, кстати, великолепно в своей прозе писал. И, на мой взгляд, Шукшина воспринимают таким писателем-деревенщиком Василий Белов, с которым он дружил, в общем-то, да, там Валентин Распутин, Астафьев, да, вот такие корневые, может быть, писатели из народа, сами да, достаточно такие... достаточно нонконформистские довольно писатели с нонконформистскими высказываниями. Таким,
я бы сказал, да? Такие суровые, такие вот...
Ну, как и положено, могучие. Собственно, Как и положено почвенникам, да, таким вот, вот режут правду матку, невзирая на лист. Так что напишите, пожалуйста, что вы читали, какие писатели вам интересны, читали ли вы прозу Василия Макаровича Шукшина. Друзья, огромное спасибо, что вы с нами, большое спасибо, что вы поддерживаете нас, для нас это очень и очень важно. Мы, видите, мы стараемся реагировать на ваши запросы, у нас уже есть некоторые запросы на передачи, на книги, чтобы сделать о них передачи и сделать обзоры, мы обязательно постараемся это сделать. И, конечно же, мы можем это делать только благодаря вашей поддержке. В описании к видео вы найдете ссылочку. Кликайте, переходите, оформите разовое или ежемесячное пожертвование. 50 рублей, 100 рублей, 100 или 50 рублей – это 100 или 50 человек, которые еще увидят наши эфиры, услышат наши эфиры и смогут присоединиться к нам. Поэтому благодаря вам это только может быть возможным. Спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту. Мы, конечно же, хотим улучшать наши передачи, и это зависит от вас. Пишите, о каких писателях, каких книгах вы бы хотели, или кого бы, например, вы хотели бы увидеть в наших эфирах, может быть, писателей, издателей. Мы с удовольствием их пригласим и поговорим с ними. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию мы выходим в эфир. Переходите по ссылочке в описании, оформите разовые или ежемесячные пожертвования. На самом деле для нас это очень важно. И это неформальные слова, неформальный призыв, потому что вот только благодаря вам мы можем рассказывать о том, что нам интересно и что интересно вам, но мы прежде всего ориентируемся на вас, на ваши интересы, на ваши запросы и на ваши проблемы. Спасибо еще раз, что вы с нами. Мы говорим сегодня о прозе Василия Макаровича Шукшина. Я думаю, что, знаешь, может быть, стоит прям буквально штрих-пунктирно поговорить, значит, пунктирно поговорить о том, что вообще значит Василий Макарович Шукшин для вот вообще для литературы. Вот кто он такой?
Ну, ты уже упомянул прозу деревенщиков, и я хотел сказать, что вообще в советской литературе с деревенщиками довольно интересная ситуация, что было вот это движение людей, переселившихся в город из деревни, первого, второго поколения, которые, тем не менее, чувствовали свои деревенские корни, которые интересовались деревенской жизнью, которые много писали о конфликте между городом и деревней, но именно с точки зрения горожан. Горожан, для которых это важно, которые все-таки чувствуют вот некоторую необходимость припасть к земле, обратиться к корням, найти какую-то духовность, простонародную, и это превратилось в штамп, причем такой штамп, который уже начал подвергаться осмеянию, на который писали пародии, сатиры. Вот. С Василием Шукшиным совсем другая ситуация. Он действительно выходец из деревни, он такой деревенский самородок, и он чувствовал себя, по всей видимости, не совсем в своей тарелке, в своем, ну, в своем прежнем окружении. Но и в этом новом литературном, культурном он был не до конца все-таки своим. И у него вот это вот ощущение человека, который видит то, что происходит, который хочет это запечатлеть, отразить, который хочет выразить свою позицию, но у него вот эта вот двойная оптика. Покинул свою среду, смотрит на нее уже с точки зрения человека другой культуры, но при этом все еще остается душою той прежней. Поэтому да, это такой человек действительно сложный, но при этом умевший писать невероятно доступно.
Да, и мне кажется, ты знаешь, вот я бы посоветовал, наверное, для того, чтобы понять прозу Василия Макаровича Шукшина, не знаю, как сегодня читатели реагируют на прозу Шукшина. Кажется, что это какие-то там, значит, 60-е годы, деревня, Советский Союз, это так реалии довольно далекие от нас. На самом деле, я вот перечитывая, знаешь, рассказы Шукшина, понял, что ну, за последние 10 лет есть Роман Сенчин, да, есть вот писатели, которые, так сказать, есть Павел Силуков, да, вот есть такие вот писатели современные, которые вот о провинции пишут. Но они пишут о провинции, понимаешь? Говорят, значит, есть какие-то, может быть, там сегодня современные писатели, которых мы мало знаем, которые пишут как раз о селе, но об умирающем селе, в общем, по большому счету. А я читаю Шукшина, вдруг понял, поймал себя на мысли, что он невероятно актуален, то есть невероятно, знаешь, он невероятно современен для вот нашей ситуации, просто потому что писал не о сиюминутных каких-то вещах, да, связанных с деревней и городом, с вечным противостоянием деревни и города.
Во-первых, а во-вторых, те типажи, которых он описывает, они никуда не делись. Они просто переехали из деревни в город. И переехали еще и в интернет вдобавок.
Угу. Здесь вообще очень интересно, да? Ирма Рауш-Тарковская, первая жена Андрея Арсеньевича Тарковского, как-то рассказывала, когда она развелась с Тарковским, у нее есть воспоминания, и вот она приехала устраиваться, а как раз Шукшин тогда был, по-моему, в общем, только стал худруком Горьковской киностудии, да, киностудии имени Горького, и она пришла к нему на квартиру, я это очень хорошо знаю, метро Алексеевское, этот дом очень хорошо знаю, такой совет, это такая, ну, в то время это вообще там окраина Москвы, да, сегодня там смеешься, что Алексеевская окраина Москвы, но вот тогда это так было. И она пришла к нему в вот эту квартирку, и он встречает ее в телогрейке, в каких-то там штанах таких. И она говорит, ты что здесь телогрейки хочешь в городской квартире? Он там на нее бурчал, говорил, что там ты себя сюда устраиваться на работу пришла или тут, значит, критиковать меня. А потом она увидела его на киностудии Горького в белой рубашке, таких брюках, лаковых каких-то ботинках, он такой образцовый городской интеллигент, да, и вот этот вот разрыв Шукшин, который все время хотел быть деревенским, потому что он из деревни вышел, да, и у него есть, в общем-то, довольно много автобиографических таких мотивов, да, как у Распутина в том числе, да, например. И у Вампилова в том числе, да, в его пьесах. Там много таких каких-то моментов автобиографических.
Деталей.
Но сам, например, его же Шукшина-то, когда он приезжал там домой, значит, его воспринимали как городского, да, его не воспринимали уже как деревенского человека, да, уже городской. И вот это, кстати, разлом между городскими и деревенскими Шукшин, мне кажется, гениально вообще отобразил. Вот.
Ну, это да. И, кстати говоря, вот ты упомянул современных писателей, а проблема в том, что просто среда исчезла. Вот та среда, которую писал Шукшин, которую писали другие авторы деревенской прозы, она уже, ну, сейчас скорее, знаешь, как проза дачников, я понимаю. Проза, например, об агрохолдингах, о фермах, о тех, кто переехал из города, наоборот, и пытается жить сельской жизнью. Вот темы. А та деревня, о которой пишет Шукшин, это совсем другая деревня, которая просто уже, ну, от нее что-то там осталось, слишком мало.
Да, друзья, пишите, читали ли вы прозу Шукшина, какое ваше отношение к его прозе, пишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, вы посоветовали бы книги. Ир Павлович Вет, цикл, который сейчас пишет, это цикл «Бесов нос», да, и вот первый «Волки Одина», там есть очень хороший момент, когда в деревню, и он там в деревне видит, значит, разные гиды, выдает такое рассуждение. Вот смотри, давай перейдем уже к рассказам. Мы стремительно сказали «Космос, нервная система и шмат слава». Вот что происходит в рассказе, что там, кто там главный герой, о чем спорят герои?
Так, значит, рассказ. Там двое персонажей, старик Наум Евстигнеевич и восьмиклассник Юрка Квартиран, который снимает квартиру вот у Наума Евстигнеевича. И они такие совершенно противоположные. Старик, он замкнутый, одинокий, такой несколько озлобленный на мир, выпивающий. Мне кажется, слово «выпивающий» тут даже... Тут все персонажи, во всех рассказах, они все выпивающие. А вот Юрка, наоборот, это такой молодой, горячий сторонник науки, человек, который вышел, да, из деревенской среды, хочет учиться, хочет познавать новое, который верит в торжество науки. И вот их... ну, не то, что даже дискуссии, разговоры, такие разговоры за жизнь классические, и отражающие столкновение двух мировоззрений.
Слушай, а что их волнует? Два мировоззрения, в чем принципиальная разница?
А ее не так-то легко объяснить. Точнее как, у Юрки-то как раз все понятно, что наука способна исправить все, что человек может измениться, что достаточно приложить усилия, и он вот объясняет этому новому Сигнеевичу, почему тот чувствует себя плохо с похмелья, что ему надо делать для того, чтобы бросить пить. То есть такой вот образчик, как сейчас сказали, позитивного мышления. А вот Евстигнеевич, он такой, он не очень-то охотно рассказывает о своих взглядах, и он так несколько, он такой скептический, он такой вот, ну вот это ваша наука, что от нее толку, а что она дает. И очень характерный момент, кстати, когда Юрка говорит, что вы так это, как он сказал, что кулацкие разговоры такие ведете, кулацкого с мировоззрением. Что Евстигнеевич говорит, а ты был комиссаром был. Причем, говорит, он это явно не как комплимент. И вот это вот, да, столкновение человека, желающего преобразовать мир, и человека, который как-то вот сомневается вот в этом преобразовании мира, потому что он такое преобразование уже видел когда-то в молодости и знает, чем все это заканчивается.
Ну, знаешь, вот у... Мне кажется, в рассказах Шукшина, вот у Шукшина была очень уникальная способность, значит, он рассказывает историю. Для того, чтобы понять все-таки идеи Шукшина, вообще вот его прозы, я бы посоветовал прочитать две его такие, два эссе или две статьи, как я понимаю, рассказ «И нравственность есть правда». Да? Это две вещи очень важные для Шукшина, потому что тогда для вас шукшинские рассказы, шукшинская проза, она совсем по-другому играет, да, потому что Шукшин как раз критерий прозы. И, безусловно, очень о нравственности и о потере нравственных ориентиров. И, в общем-то, мне кажется, что, конечно, Шукшин бы вырос в такого большого православного писателя, потому что, ну, в общем, умер. Да, он, собственно,
не успел,
рано скончался, и да, да, и он просто не сформировался как вот такой вот христианский писатель, да, но вот как раз интересно, что в его рассказах это все есть. И у него, удивительно, он рассказывает историю. Вам эту историю понятно, ясно, очень, ну, она очень простая, да, и Шукшин настаивал на том, что когда мы рассказываем друг другу какую-то историю, мы там, значит, бабушка упала, кто-то посмеялся, потом ей помог, да, и мы не начинаем с того, что этим утром там было холодно, да, то есть вот мы начинаем просто рассказывать историю. И вот эта простая история, на самом деле, Шукшин, конечно, там флиртовал, в общем-то, с читателем в некоторых случаях, потому что у него хватает вот этих посторонних, что называется, описаний, да, он погружает нас в мир героя, но у него удивительно, он умеет одной фразой, одной каким-то предложением или парой предложений расставить нужные акценты. Да. Вот он не объясняет, но расставляет эти акценты, да. Как у него удалось показать, в чем же, в принципе, кстати, интересно, вот ты сопереживаешь Юрке, думаешь, вот такой вот действительно Евстигнеевич, много таких вот уже, таких вот ретроградов, значит, критикует там, не знаю, прогресс и так далее, и так далее. Но в чем на самом деле самая большая боль Евстигнеевича? А Шукшин отвечает на этот вопрос.
Вот он себя тоже чувствует, он чувствует что-то несправедливое в этом, что-то неправильное. А что он пьет? Пьет, потому что жизнь тоскливая у него. И это, кстати, общее свойство там большей части героев Шукшина. Они пьют, потому что тоскливо.
Ну, здесь да, и да, и с другой стороны, смотри, Евстигнеевич, почему живет Юрка у него? Не потому что Евстигнеевич там такой прижимистый. Он, конечно, прижимистый, да, дед. Но на самом деле Евстигнеевич ведь одинокий человек. Его дети уехали, внуки далеко. И вот это одиночество. И когда Юрка рассказывает о том, как умирал академик Павлов, что он ради науки там, значит, сказал, что он умирал, и чтобы студенты записывали вот этот процесс о смерти. И там концовка же рассказа совершенно гениальная. Да?
Да.
Значит, Евстигнеевич спрашивает, у Павла-то дети были, когда он умирал-то? Были, наверное, я точно не знаю, завтра спрошу в школе. Дети-то были, поди. Наверное, завтра узнаю. Были, конечно. Никого, если б не было родных, немного надиктуешь. А, одному-то плохо. Юрка не стал возражать. Можно было сказать, а студенты-то? Но он не стал говорить. Конечно, согласился он. Одному плохо. Да? Да. Вот это вот ощущение, да, ощущение одиночества. Это Евстигнеевич в том, что он докапывается до Юрки, не просто, чтобы он хочет докапываться, а он таким образом приближается. То есть он ведь к Юрке относится как к сыну, по большому счету, несмотря на то, что он дерет с него деньгу, там, да? Но ведь, смотри, он там видит, что Юрка попадает, что у него деньги закончились, он берет и бесплатно ему там, значит, этот шмат сало отдает, и Юрка веселеет сразу, да, потому что поел, ему уже, значит, и учиться как бы хочется. Вот это вот одной фразой, одним каким-то предложением Шукшин умеет показать внутренний разрыв и внутреннюю какую-то вот драму, да, героев своих. И мне кажется, это очень уникально. Да?
Хочу сказать, что это вообще характерно для прозы 70-х, 80-х. Это внимание к деталям, умение через деталь показать, ну, очень глубокие и психологические переживания, и конфликты. И вот это вот то, что часто претензию предъявляют к прозе и к кино того времени, что оно уж очень там задавлено бытом. То есть вот все вот там собрались, чтобы поспорить о том, кому гаражи, как распределить, как у Рязанова в гараже. Но Рязанов в этом фильме настолько показывает палитру типажей, показывает социальное напряжение, показывает, ну, столько всего, опять же, через мелкие бытовые детали, через подробности жизни. И это очень здорово, это прекрасный навык, которому стоит поучиться.
Давай-ка еще про рассказ «Срезал» поговорим. Тоже 69-й, если не ошибаюсь, год рассказ. Вот о чем этот рассказ и в чем вообще, кто там герой, что там происходит?
Рассказ, который очень любят в современном интернете. Часто к нему обращаются, считают это примером описания троллинга первого в истории литературы советской. Ну, потому что, да, рассказ о том, как деревню приезжает городской житель Константин Иванович, который кандидат наук, жена у него кандидат наук, они такие образованные ученые, а в деревне есть Глеб Капустин, который очень любит поспорить и очень любит побеждать в спорах, причем любыми средствами, и спорить на любые темы, приводя аргументы, ну, скажем так, которые производят огромное на окружающую публику, но у тех, с кем он спорит, вызывают, мягко говоря, некоторое недоумение. И вот эта публика еще, что тоже немаловажно, потому что есть вот это вот мужики, которые собираются послушать, как, значит, Глеб Капустин расправится с очередным заезжим умником, это прям вот такой коллектив, где что-то это хор, античная трагедия, античная трагедия, античное представление, и вот эти мужики – это хор, который стоит и выносит свое мнение, свое решение. И спойлер. Глеб Капустин побеждает в споре, демонстрирует свое абсолютное превосходство.
Здесь, знаешь, вот для меня самое интересное ведь не в том, что как Глеб Капустин, как сегодня в интернете там, значит, побеждает в спорах, да, не вескостью аргументов, да, их количеством и невозможностью ставить оппоненту, ставить что-то, да, какой-то контраргумент. И здесь на самом деле один из самых главных вопросов, зачем Глеб Капустин постоянно это делает, зачем он там, значит, этих городских унижать. Ведь на самом деле Глеб Капустин, в чем задача Глеба Капустина? Вот,
показать свою крутизну, продемонстрировать, что он такой вот всезнающий и такой вот из народа, и при этом способный на равных разговаривать с учеными и способный побеждать. Но при этом видно, что да, у него есть вот это ощущение, комплекс неполноценности, который он реализует таким образом, что он Ну, слово «завидуют» тут может быть, ну да, да, отчасти завидуют, что вот они смогли чего-то добиться, они смогли уехать, смогли поменять свою жизнь. У них там, было там вещей какое-то, 5 тюков вещей, что ли, или что-то в этом роде, что он там тоже вспоминает. И есть вот эта тоже тоска, тоска по несбывшейся жизни, которая могла быть. То есть он-то себя считает талантливым человеком, который вот не получилось реализоваться почему-то. И он вот срывает свою озлобленность, свое раздражение на тех, кто ему попадается.
Ну вот, видишь, мне кажется, что сам очень не, у Глеба Капустина, вот Сергей написал, что самоутвердиться хотел. С одной стороны, да, но там ведь смысл в чем? Смысл в том, что вот он сам говорит, я вас, городских, щелкнуть по носу хочу, да? То есть я вот городским вам сейчас покажу, как вообще надо это все делать. И очень четко и ясно он в конце, вот это то, как Шукшин умел это все показать, да? В голосе мужиков, когда мужики восхищались его победой, в голосе мужиков слышалась даже какая, как бы, жалость к кандидатам, сочувствие, имеется в виду кандидатам наук, которых ставит на место этот Глеб. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял, изумлял, восхищал даже, хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще. Да, и вот это вот отсутствие любви характерно. Быт, вот деревенский быт, который, там, православная деревня, такой православный христианский уклад, разрушается, он разрушился уже, по сути, разрушается, да, и вот этот советский уклад – это город, который все больше и больше в деревню приходит и забирает из деревни, да?
Ну да, мы это сами не очень понимаем, насколько городская культура разрушала деревенство. Это вот когда этнографы жаловались, что они приезжают собирать какие-то сказания, там, баллады и так далее, а им выдают текст песни Владимира Высоцкого, услышанный недавно по радио. Ну вот да, да, и вот...
Да, да. Вот да. Давай все-таки, у нас не так много времени осталось, а самых два важных вопроса, я бы хотел обсудить два важных вопроса, два важных текста, два важных рассказа. Mm-hmm. Это рассказ «Мастера» и рассказ «Верую», да? Вот именно в таком я бы их поставил порядке. Значит, конечно, для Василия Макаровича Шукшина, а это как раз начало 70-х, то есть это вот самый расцвет его творчества, да, я имею в виду, конечно, как прозаик. И рассказ, собственно, «Мастер». Вот в чем смысл этого рассказа? И, кстати, очень интересно, я его вчера даже в проповеди как пример использовал, потому что очень яркий пример поиска богоискательства и того, что человек, почему человек разочаровывается, да, часто в церкви. Да. Вот о чем рассказ «Мастер», кто его главный герой и что с ним происходит вообще?
Так, главный герой – Сёмка Рысь, забулдыга, но непревзойденный столяр. Так его характеризует в первых строках автор. Человек, да, тоже тоскующий, как все герои Шукшина. И он видит заброшенную церковь, подходит к ней, осматривает ее и понимает, как он, вот это вот архитектурное устройство. Он чувствует какую-то связь с тем мастером, который строил эту церковь, и понимает, что из нее можно сделать что-то уникальное, возродить ее. И даже не просто возродить, а сделать вот именно... продолжить замысел, который, как он считает, был не закончен, и сделать что-то еще более великолепное. И он обращается к начальству светскому, к начальству духовному, и здесь получает не то чтобы отказ, а такой, ну да, хорошо, стоило бы, но не сейчас, а давайте не будем в это вот вдаваться. Так вот. И действительно у него настигает еще большее разочарование в жизни, и какая-то вот озлобленность в нем появляется. Да, это такой очень печальный рассказ. Еще и рассказ, да, собственно, «Мастер», это рассказ еще и о творчестве. Вот о том, как творческий человек видит в другом творческом человеке что-то вот через произведение. То есть когда мы читаем произведение и воспринимаем автора, и автор нам раскрывается, мы чувствуем что-то, вот какую-то связь с ним, мы хотим продолжить его дело. Это такой стимул для творчества, очень известный, очень важный. И тут, да, еще и тема вот этих вот заброшенных церквей, очень острая тема для как раз и даже действительно для 80-х. Вот это ощущение, что вот есть наследие, которое, от которого мы все время отказались, но которое было очень важно для наших предков, которое может для нас стать чем-то новым, чем-то, что нас изменит, нашу жизнь.
Ты знаешь, мне кажется, что сам сюжет рассказа, история рассказа, она вроде как бы понятна. Да, вот там, человек разочаровавшийся, там, он едет к священнику сначала, священник его к митрополиту, что говорит, ваша же церковь надо восстанавливать. Он говорит, так у нас атеизм, борьба с религией, мы не можем. Ну, пожалуйста, езжайте, в общем-то, к начальству, да, светскому, советского государства, да, они восстановят. Да, и потом... Там в чем вся суть? Ну, разочаровываться. Он говорит, ничего оригинального в церкви нет. Он думает, она такая необычная церковь-то. Mm-hmm. И вот здесь вот это очень, это подводный камушек. На самом mm-hmm. деле, на самом деле, рассказ не совсем об этом. Вернее, совсем не об этом, да? Да, там, значит, мужичок-то разочаровывается, что видит, значит, Сёмка этот видит... Значит, и какого-то митрополита, что у него и Волга, и живет, то он так хорошо, да, там, так сказать. Это сразу вспоминается там Владимир Семенович Высоцкий, друг Василия Макаровича Шукшина, с его да. знаменитой песней, но и в церкви все не так, как надо, да. Да. И вот этот мужичок, который смотрит на церковь, пытается найти что-то уникальное. Он ведь внутренне, это ведь слом, да. Деревенский житель, которого лишили духовности и под эти духовные ценности подделали, а верую именно про это, да, про подделку да. духовных ценностей. Он ищет, он не может, он не успокаивается. Да. Ему, он видит, ведь церковь необычная. Обычно церковь ставили на Косогоре, на возвышенности, чтобы со всех точек была она видна. А тут церковь необычная, под Косогором. То есть эту церковь даже сам, значит, сам автор описывает, говорит, чтобы церковь эту найти, надо ее специально искать. Да. Либо ты идешь по каким-то своим делам, и вдруг внезапно на эту церковь из-за поворота натыкаешься. То есть церковь как будто бы такая, что-то невидимое. Сакральное. Да. Сакральная вера, вера, которая сокрыта тогда, нельзя было ее исповедовать, но ее убить-то невозможно. И потом церковь уникальная, потому что ее хотели отшлифовать, и что, потому что когда свет попадал бы на камни, она бы вся светилась. То есть ясный и понятный, церковь – источник света, какого-то неземного, божественного света. И когда он попадает внутрь, он видит вот какую-то отшлифовочку и видит, что зал-то он весь, вот весь внутреннее помещение, оно не квадратом сделано, как бы ограниченное, да, а закругленное и кверху как бы все больше и больше свободы, пространства. Он удивляется этим, как он придумал-то. А потом ему предоставляют такое логическое обоснование. Да? Он говорит, ну, это потому что пол разбирали, там хотели, хранили, поэтому так закруглили.
Да. Так вот, здание типовое.
Здание типовое, это же Владимирская церковь Покрова, да, это вот копия. Mm-hmm. На самом деле, ведь почему разочаровывается почему разочаровываться в этой церкви и больше не ходит туда Сёмка? Да просто потому, что он в церкви пытается найти оригинальность материальную, ну, как бы связанную с мастерством, с ремеслом. А в церкви совсем другая уникальность, и он ее не обретает. И вот Шукшин через вот это вот разочарование показывает, что у человека отобрали, у русского мужика, у русского человека, когда отбирают церковь и отбирают веру. Да, уникальность духовную, да, которую человек не находит, потому что ему объясняют все материалистически, но не с духовной точки зрения. Мне кажется, да. в этом смысле очень важен рассказ «Верую», который может очень покоробить некоторых, например, там, верующих читателей. О чем он вообще?
Ну, вот тоже про тоску. Главный герой – тоска. И он идет, он узнает, что вот у другого, там где-то по соседству живет поп. Такой пожилой, больной, у которого больные легкие. И вот он приходит просто поговорить, просто спросить вот о смысле жизни. А поп такой очень своеобразный, какими-то своими идеями, мягко говоря, далекими от догматики. А при этом он очень такой крупный, здоровый, тоже такой вот мужицкий поп, как раньше говорили. То есть он по-своему все видит, и да, и при этом он там выпивает, что, кстати, современного человека, наверное, поражает рассказ Шукшина, насколько все постоянно пьют. И это такая просто фоновая часть обстановки.
Но на самом деле алкоголь играет роль. То есть алкоголь – это у Шукшина показатель вот этой нравственной духовной деградации, когда люди уходят в это от безвыходности, да? От невозможности. Ведь начало, что значит, с главным героем по воскресеньям случалась тоска. Да? Да. По воскресеньям случалась тоска. Да?
Внутренняя и едкая.
Да. И самое интересное, что там вот этот разрыв, то есть воскресенье, понятно почему, потому что это Божий день, да, это церковный день, а вместо этого подменяет другими ценностями, да, и это очень хорошо видно по остальному рассказу.
Да, и они с этим попом вместе напиваются и начинают приплясывать по избе и кричать хором: «Эх, верую, верую». Вот это вот какая-то внутренняя вера, вот это вот в чем-то высшем, в чем-то запредельном, в чем-то истинном. Вот она вот тут прям проявлена, эта народная тоска по чему-то высшему. Да, но с драматической точки зрения там все очень сложно. Но ты понимаешь, что у этого священника, у него вера выстраданная. Он не просто заучил положенные молитвы, символ веры и догматику, а он это пережил, перестрадал, и он способен, да, других людей привлекать своей вот этой вот сомневающейся надрывной верой.
Но здесь же еще очень важно, да, у нас буквально там пару минут осталось, да, я бы хотел сказать, что на самом деле тут он поп такой материалистический, они же кричат, веруй там, в космическую, значит, в космическую технику, сельское хозяйство. На самом деле Шукшин-то очень тонко это сделал, да, он показал священника такого, каким его сделала советская власть, отобрав все духовное, да, все такие материалистические суррогаты. Что из этого получается? А получается-то все ужас и кошмар, да? И единственное, в чем они могут найти, хотя бы опереться, это на поэзию Есенина, да, поп там опирается.
Да, да, да.
И вот это вот ощущение, что вы отобрали, а ведь невозможно, не зря третий там есть персонаж, Илья, который засыпает, да, и который просыпается к концу. Это образ мужика, который спит, вот это Илья Муромец, который спит, но он когда-то пробудится. И вот на самом деле рассказы, на мой взгляд, Шукшина, если подводить итоги, рассказы Шукшина, они как раз о том, что у людей отобрали, и что суррогаты никогда не приносят счастья. Материальная жизнь никогда не принесет счастья. Она только разрушает человека, делает его несчастным. Но в любом случае это очень хорошая проза о том, что происходит с нами, о том, что происходит с человеком, когда у него забирают веру и забирают духовные ценности.
Вот. Хорошая и сложная, и там надо очень внимательно смотреть на детали.
Да, большое спасибо, Олег, что сегодня мы поговорили с тобой о Шукшине. Друзья, каждый понедельник мы говорим о самых важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.